300-летию Петербурга посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошилин.
Этого поэта Москва почему-то присвоила. А он первую и лучшую половину жизни провел как раз в Петербурге. Правда, мать его с цветистым именем Флора за 18 лет сменила 17 квартир. Жили на Максимилиановском, на Офицерской, где-то на Загородном проспекте, а на Невском, в доме 100, прожили, быть может, дня два, не больше. Здесь, на четвертом этаже шикарного меблированного дома, семья небогатого купца специально сняла комнату окнами на Невский. Зачем? Не поверите. Отцу поэта захотелось посмотреть, как повезут с вокзала гроб с телом умершего на юге царя Александра III. Видимо, страсть к впечатлениям, любопытство – наследственная черта поэта. Хотя и пишут, что отец его, хмурый и раздражительный, не интересовался ничем, кроме кожевенного производства. А похороны царя, кстати, стали и первым воспоминанием трехлетнего поэта. «Вечером я взобрался на подоконник», – вспоминал Осип Мандельштам. «Вижу, улица черна народом. Спрашиваю, когда же они поедут?» «Говорят, завтра». Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном, парадном виде. Мог ли знать он тогда, что его смерть явится напротив, в слишком убогом виде? Он упадет голым в лагерной бане, и труп его будет валяться на свалке 4 дня.
Я ненавижу свет однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, башни стрельчатый рост. Будет и мой черед, чую размах крыла. Там, но куда уйдет мысли живой стрела? Или свой путь и срок я, исчерпав, вернусь? Там я любить не мог, здесь я любить боюсь.
В 16 лет Мандельштам был похож на цыпленка. Но цыпленок этот еще в Тенишевском училище пробовал читать «Капитал», «Эрфуртскую программу», произносил пылкие речи на митингах и пытался поступить в террористы, куда его не взяли по молодости лет. В Париже, где окажется в 1907 году, поэт бегал даже слушать боевика Бориса Савенкова, и эсерки Фандоминская с Гавронской, несмотря на серьезность момента, не могли удержаться от смеха, глядя на него. А здесь же, в Тенишевском, но уже через 5 лет он будет читать свои стихи с эстрады, правда, притоптывая ногой и отбивая такт рукой. Когда в зале зазвучат смешки, Осип вдруг крикнет «Свиньи!» и, оборвав выступление, убежит за сцену. «Я утешал его, как мог», — вспоминал Георгий Иванов. «Свиньи, свиньи!» — повторял он. Из зала неслись крики, хохот, аплодисменты. Наконец, сквозь слезы поэт улыбнулся. «Какие свиньи?» Вообще, в поэзию его буквально за ручку приведет мать. По словам переводчицы, критикессы Евгении Герцог, которая назовет его стихи фарфоровыми, это случится на башне Вячеслава Иванова. По версии Маковского, в доме на Мойке 24, где в 9-м году прошлого века разместился изысканный журнал «Аполлон». Журнал как раз и издавал Маковский, сын знаменитого художника и поэт, которого литераторы звали между собой «Папа Мака» или «Моль в перчатках». В Аполлоне сошлись тот год все великие поэты России, от Блока до Аннинского и Кузьмина, и от Бальмонта до Волошина, Гумилева и Ахматовой. Не хватало, как вы понимаете, лишь юного Мандельштама. «Как-то утром некая особа требует редактора, ни с кем говорить не согласна», — вспоминал Маковский. Ее сопровождал невзрачный юноша лет 17, конфузился и льнул к ней, как маленький, чуть не держался за ручку. Голова у юноши крупная, откинутая назад, на очень тонкой шее. Мелко-мелко вьются пушистые рыжеватые волосы. В остром лице, во всей фигуре и в подпрыгивающей походке что-то птичье. «Мой сын. Надо же знать, как быть с ним. У нас торговое дело, а он все стихи да стихи. Если талант, пусть. Но если одни выдумки и глупость, ни я, ни отец не позволим». Она вынула из сумочки несколько исписанных листков. Нехотя раскрыл я листки и стал разбирать бисерные строчки. Стихи ничем не пленили меня, и я уж готов был отделаться от мамаши, когда, взглянув опять на юношу, прочел в его взоре такую напряженную мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону. За поэзию против торговли кожей. «Да, сударыня, ваш сын талант». Юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места и начал бормотать что-то. Потом вдруг засмеялся громким, задыхающимся смехом и опять сел. Мамаша быстро нашлась. «Отлично, значит, печатайте». И чуть ли не первой публикацией Мандельштама станет напечатанной в Аполлоне знаменитый стих. «Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить?» И разве не сошлось тут, что и за данное тело, и за первый напечатанный стих благодарить надо было именно мать? Близкие звали его Оськой, писал Пунин, хотя этот маленький ликующий еврей был величественен, как фуга. Наружность у него обращающая внимание, вспоминала Георгий Иванов. Костюм франтовский и неряшливый. Баки, лысина, окруженная редкими вьющимися волосами. Характерное еврейское лицо и удивительные глаза. Закроет глаза аптекарский ученик, откроет ангел. Помните, его сравнивали с цыпленком. Теперь же будущий критик Мачульский величал его задорным петухом, но добавлял, доверчивый, беспомощный, как ребенок, лишенный всяких признаков здравого смысла, фантазер и чудак, он не жил, а ежедневно погибал. С ним постоянно случались невероятные происшествия, неправдоподобные приключения. Святая правда. Возвращаясь из Германии, он теряет единственный чемодан и с пледом в одной руке, с бутербродом в другой ступает на перрон вокзала в Петербурге. В потерянном чемодане, кроме зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочем, существенна была только потеря зубной щетки, и свои стихи и Бергсона он помнил наизусть, писал Иванов. В университете так увлекается вдруг тайнами греческой грамматики, что вступает с ними в какие-то загадочные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени от глагола «пайдева» — «воспитывать» звучит «пепайдевкас», — вспоминал репетитор его, он задохнулся от восторга и не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой. «Я ничего не приготовил», — написал стихи.
«Безымянные дома» у микрофона — Вячеслав Недошивин.
Чудак, несомненно. В гостиной попросит коньяку в кофе и все это опрокинет на ковер. В санях, заспорив с Гумилевым, натурально окоченеет и шлепнется оппоненту на колени. И он же, по бедности, придумал, должно быть, единственную в мире визитную карточку на двоих. На себя и Георгия Иванова, с которым был неразлучен. А еще обожал искать мецената и заплатить за извозчика и издать альманах. Найдя, подымал вихрь заседаний, типографских смет, авансов. Потом сообщал. Я разошелся с издателем. И он, спрашивали, ничего не издал? Издал, расхохочется, вопль. Каким-то чудом поэт уговаривал непреклонных мелких портных кроить ему в кредит крупноклетчатые костюмы на его нелепую фигуру, хозяев сдавать дешевые комнаты. Симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов, еще водились в Петербурге. Проблемой были карманные деньги на табак и на черный кофе. Для написания стихотворения в 5 строф Мандельштаму требовалось в среднем 8 часов, а кроме того не менее 50 папирос и 0,5 фунта кофе. Внешне все было ничего, но реально... «Беден был, очень беден», — писал Маковский. «Кроме стихов ни на какую работу не был годен. Жил впроголодь. Из всех тогдашних поэтов ни один не нуждался до такой степени». Да, реально у него было пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяли, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами, обиды, настоящие и выдуманные. Выдуманные часто больнее настоящих. Особенно страдал от европеянок нежных, красавиц, в которых влюблялся. В Варшаве, говорят, даже стрелялся и был ранен. Чтобы уехать туда, проявил небывалую энергию и выхлопотал, несмотря на военное время, и пропуская разрешение. Забыл, правда, о пустяке, деньгах на поездку. Бегал по редакциям, где высоко ценили его прекрасное дарование, но аванса так и не получил. Вот тогда и скажет почти пророчески. Я только теперь понял, что можно умереть на глазах у всех, и никто даже не обернется. Короче, в Варшаву он уедет на санитарном поезде. А отлежавшись после ранения, вернувшись в Петербург, он, вот беспечность, на другой же день появился в «Бродячей собаке», кафе художников и поэтов, где, давясь от смеха, уже читал: «Не унывай, садись в трамвай, такой пустой, такой восьмой». Таким неожиданным запомнит его и Цветаева. Она вскоре приедет в Петербург. Встретятся они в квартире будущего убийцы, у поэта. Впрочем, это опять новая история. И о ней, как всегда, у другого дома поэта.
«Мне холодно, прозрачная весна, в зеленый пух Петрополь одевает, но как медуза невская волна мне отвращенье легкое внушает. По набережной северной реки автомобили мчатся светляки, летят стрекозы и жуки стальные, мерцают звезд булавки золотые, но никакие звезды не убьют морской воды тяжелый изумруд».
Стеснительный и дерзкий, обидчивый и нахальный, меланхолический и смешливый, все совмещал в себе этот юноша. Немецкий поэт Гюнтер, живший подолгу в Петербурге, вспоминал, как Осип заговорил с ним по-французски, старательно грассируя. Потом на каком-то слишком парижском «Р» споткнулся, залился густой малиновой краской и обиделся на Гюнтера. За что? За то, что сам же не так что-то выговорил. И Гюнтер это заметил, и про себя что-нибудь непременно подумал. Зинаида Гиппиус запомнила Мандельштама маленьким, темненьким, сутулым, таким скромным и робким, что он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и холодные. Но когда она с первого раза не приняла его стихи, второго раза уже не получилось. Поэт не пришел к ней, как не зазывала. Впрочем, больше всего меня поразил факт, который привел Чуковский. Назвав болезненного и хилого Мандельштама сильным, красивым и стройным, Чуковский пишет, как ветреной осенью в Куокколе они с друзьями вышли на пустынный пляж и не успели оглянуться, как Осип, сбросив одежду, кинулся в воду и быстро поплыл. Чуковский рванул за теплой курткой, дом был в двух шагах, но Мандельштам, выйдя из воды, стал бегать по пляжу так быстро, что нельзя было не залюбоваться его здоровьем и молодостью. Бегал долго и оделся лишь после того, как обсушил и согрел свое крепкое тело. Неожиданно, не так ли? Но если истинно талантливая поэзия удивляет, то почему не может быть удивительным и сам поэт?
«300-летию Петербурга» посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошилин.
Лучшие прозаики — это поэты. Кто гениальнее всех написал об этом проспекте, гранитной метафоре Петербурга? Конечно, Мандельштам. Он ведь и себя называл человеком Каменноостровского проспекта, одной из самых безответственных улиц Петербурга. Проспект этот, по его словам, легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Красиво сказано. А трамваи, кстати, ходили тогда по Каменноостровскому.
«Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своей кровью склеит двух столетий позвонки, кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, захребетник лишь трепещет на пороге новых дней».
Он жил с родителями на этом проспекте в доме 24. Под этим номером существует ныне два дома, просто 24 и 24А. Виноват, но точно сказать, в котором из двух этих домов жила семья Эмилия Мандельштама, я пока не могу. Зато могу сказать, что если за окнами их квартиры царила поэзия Каменноостровского, ее слышал Мандельштам, то в самой квартире поэта всегда жила презренная проза. «Отец не в духе. Он всегда не в духе», — пишет об отце Осипа Георгий Иванов, который часто бывал здесь. «Мрачная квартира, обеды в грозном молчании, разговоры в полголоса, страх звонка, страх телефона, тень судебного пристава, слезы матери, что мы будем делать? Отец, точно лейденская банка, только тронь, убьет. Висячая лампа уныло горит, отчаяние идет в горло. Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись, наконец, от томительного чаепития, читает критику чистого разума, подходит к окну. На пустом Каменноостровском фонари. Как просторно там, в мире, в пространстве. Осип, ложись спать. Опять отец рассердится. Ах, сейчас, мама. Если мама жива, значит, мир поэта еще не перевернут. Она умрет от инсульта в 16-м году. А отца, чью маленькую философию, не Канта, конечно, никто не слушал, Осип заберет через много лет в Москву, когда получит первую свою квартиру в Нащекинском. Отец, правда, у сына не уживется, сбежит умирать в Ленинград. Но до этого еще далеко. Пока же здесь, на Каменноостровском, еще целые венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками. Пока поэт спит в теплой, со слегка, правда, ослабнувшей сеткой кровати и выдумывает герб семьи. «Семья моя, я предлагаю тебе герб. Стакан с кипяченой водой», — напишет он. «В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие. Ничего не осталось. Даже запахов добавим от себя. Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние иудаизма переполняет целую жизнь», — писал Мандельштам. «О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских? И это пахнет не только кухня, но люди, вещи и одежда. Так, наверное, пахло и от свитера, который Осип, как последнюю ценность, отдаст через 2 десятилетия отцу. Может, по контрасту с прозой дома на Каменноостровском, сын и станет поэтом, выпустит первый сборник свой, «Камень». Знаете, каким тиражом? 300 экземпляров всего. Но этого тиража хватит, чтобы Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». И добавила: «Сидит человек 10-12, читают стихи, то хорошие, то заурядные, и вдруг, будто какой-то лебедь взлетает над всеми». Читает Осип Эмильевич. «Цыпленок, петух, так, помните, называли его. Теперь вот лебедь». В том же 16-м даже изобретательная на слова Цветаева и та запишет: «Он был похож на птенца, выпавшего из гнезда». И только друг поэта Георгий Иванов сравнит Осипа с Пушкиным. «Был похож», — скажет. «Это находили многие, но открыла моя старуха горничная. Как все горничные швейцары, вынуждены иметь с Мандельштамом дело, она его ненавидела. За окурки, ночные посещения, грязные калоши, требования чаю и бутербродов в неурочное время». И когда Иванов принес домой портрет Пушкина и укрепил его над столом, старуха, покачав укоризненно головой, сказала: «Что вы, барин, видно, без всякого Мандельштамта не можете? 3 дня не ходит, так вы уж и портрет вешаете». Вместе бывали друзья и в Саперном переулке, почти единственном цветаевском месте Петербурга. Я бы сказал, дважды цветаевском, хотя по-настоящему она была в нашем городе всего 1 раз. Не считать же детской поездки и ее предсмертного возвращения в СССР, когда она с сыном прямо с морского причала кинулась на вокзал, в Москву, на гибель. Помните, я говорил, что Мандельштам и Цветаева встретятся в квартире будущего убийцы? Так вот это случилось здесь, на Саперном 10, в квартире 5. Тут, в огромном помещении на 3-м этаже, с камином, уцелевшим до наших дней, с просторными залами, с окнами и эркерами на 2 стороны, жил поэт, друг Есенина и будущий убийца председателя Петроградской ЧК Урицкого Леонид Кенигисер. Жил, как в раю, даже в стихах писал: «Но отчего же мне так больно в моем счастливейшем раю?» Вот у него-то в декабре 15-го года и был устроен вечер, на который попала Цветаева.
«Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
Как здесь было все? Как всегда. Девицы, дымящие египетскими папиросами, искупленных у Треймана эмалированных мундштуков. Молодые люди с зализанными проборами и в лакированных туфлях. Обвешанный шелками гостиной щебетало человек 25, опишет обстановку квартиры Георгий Иванов. Лакей разносил чай и изящные сладости. Копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем безголосый соловей петербургских эстетов Кузьмин захлебывался. «Если бы ты был небесный ангел, вместо смокинга носил бы ты орарь». Огромные, горящие глаза именно Кузьмина, сияющие сквозь анфиладу комнат, поразят Цветаеву. «Она сидела рядом с Есениным», — пишет и Адамович. «Очень их головы были похожи». Присутствие Есенина в этот вечер на совести Адамовича. Цветаева его не поминает. Читайте ее очерк «Нездешний вечер». Она приедет из Москвы с Софьей Парнок, поэтессой, с которой у нее был роман тогда. Не знаю, где они остановились, но отсюда Марина почти сразу стала рваться к Парнок. У той сильно болела голова. Цвета его не пускали, удерживали. Она опишет эту сцену. Я жалобна, но у меня дома подруга. Легкий смех, и кто-то не выдержав. Вы говорите так, точно у меня дома ребенок. Подруга подождет. Я про себя, черта с два. Словом, она ушла и застала Парнок спящей. Это переполнило чашу ее терпения. И через 20 лет Цветаева не простила ей того, что не осталось на том вечере у Канигиссера. Да, но почему этот переулок дважды Цветаевский? Да потому что здесь, но в доме 13 по Саперному, жила одна из сестер Сергея Ефрона, мужа Цветаевой, Анна. Дружившая с ней Елена Тагер вспоминала, как та однажды позвонила ей. «Сережа приехал, приходите скорее. Еще один его приятель сейчас придет, погуляем все вместе». Приятелем Сергея оказался Мандельштам. Они были знакомы с Коктебельского лета в 15 году. «Вчетвером шагаем по Невскому», — вспоминала Тагер. «Солнце, весенний воздух, торопливый поток прохожих, оживленных, нарядных, несмотря на второй год войны. Заходим в кафе «Ампир». Здесь все так же крепко варится кофе, услужливые официанты, элегантные дамы. И шляпки также огромные, донашиваются громоздкие моды последних предвоенных лет. Эфрон, расплачиваясь, бросает на столик чеки из синей бумаги. Они имели хождение наравне с разменной монетой. Он бросил на стол пачку ассигнаций, шутит при этом. Потом говорит, может, нам всем следует идти на войну? Я не вижу, кому это следует. Мне не следует. Мандельштам закидывает голову. Мой камень не для этой пращи. Война проигрывается, говорит Сергей. Тем больше оснований нам идти на фронт. Как, Сережа, ты пойдешь защищать самодержавие? У сестры Сергея даже слезы в голосе. Есть многое, помимо самодержавия, что я пойду защищать. Еще есть. Быть может, скоро не будет. Сергей действительно уедет вскоре на фронт. Сначала братом милосердия. А Мандельштам ринется в Москву, к Цветаевой, где между ними вспыхнет быстрый и бурный роман. Там Марина и подарит ему свою Москву, посоветовав, правда, зажать в горсти сердце. Пророческий совет, ибо через год он и сам скажет. Идут времена безмолвия. Третьих слов он произнесет в привале комедиантов, в писательском кафе на Марсовом поле. Там с белокурой Марией Левберг и Маргаритой Тумповской встречал он новый, 17-й год. На столиках еще лежали деревенские цветные платки, лампочки загадочно струили свет сквозь глазные отверстия черных масок, а вино подавали арабчата в цветных шароварах. Мандельштаму говорят прочесть стихи. Потом он подсядет к Елене Тагер. Та спросит, будут ли опубликованы прочитанные стихи. Он ответит, может быть, после войны. Боюсь, что мы все долго не будем появляться в печати. Над городом, заканчивает Тагер, уже стояла голубая морозная полночь. Первая ночь первого революционного года. Он будет еще печататься, ибо будет влюбляться. Я как-то прочел у него о любимых местах свиданий в тогдашнем Петрограде. Только сумасшедшие, писал он, назначали свидание у Медного всадника или Александровской колонны. Уважающие себя влюбленные встречались в 4 всего местах. У ампирного павильона в Михайловском саду, у фиванских сфинксов на Неве, подаркой на галерной, которая не спасала даже от дождя, и на укромной боковой дорожке в летнем саду. Писал поэт вроде бы не про себя, но невольно напрашивалось, не здесь ли встречался он и с европеянками нежными. Со знаменитой, к примеру, Соломинкой, портреты которой писали Серебрякова, Сомов, Петров, Воткин, Шухаев, и которую вот-вот увезет на Запад однорукий герой войны, крестник Горького и младший брат Якова Свердлова, Зиновий Пешков. Соломинка. О, для начала скажу, это одна из самых дивных женщин Серебряного века. А вот о любви поэта к ней, об этом в следующий уже раз.
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня, за барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня. Я пью, но еще не придумал. Из двух выбираю одно — веселое Асти Спуманте или папского замка вино.
Вернемся на Каменноостровский. Именно здесь умрет отец поэта. Когда осенью 37-го Ахматова увидит Осипа в последний раз, он тоже был уже плох. Осип плохо дышал, ловил воздух губами, напишет Ахматова. «Я пришла, чтобы повидаться. Кто-то сказал, у отца Осипа Емельевича нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его. Для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав, как мне плохо, сказал, прощаясь, это было на Московском вокзале в Ленинграде, «Аннушка, он никогда в жизни не называл меня так. Всегда помните, что мой дом ваш». Это было время, когда своего дома у Мандельштама уже не было.
Трехсотлетию Петербурга посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
Королева-бродяга Ахматова скажет о Мандельштаме. Это был человек с душой бродяги. И подметит, его как поэта ценили здесь, а в Москве почти нет. Тут встречали как великого поэта. На поклон к нему шел весь литературный Петербург. А в Москве он и не дружил ни с кем. Неудивительно, что ему, бродяге, вернувшемуся с юга в Петроград, в разгар революции, удалось поселиться в гостинице «Астория». Да чего ж еще гостиница? В те годы здесь, правда, обитали те еще путешественники, красные руководители города, сам Зиновьев. Потому-то Мандельштам здесь по несколько раз в день принимал ванну, пил молоко, которое ему доставляли по ошибке, и ходил завтракать к знаменитому Данону, где хозяин, ошалев от революции, кредит оказывал всем. Все это, повторяю, неудивительно. Удивительно другое. Через несколько лет в истории будет служить самая горькая его любовь.
В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем, и блаженное бессмысленное слово в первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты, все поют блаженных жен родные очи, все цветут бессмертные цветы.
Зимой 20-го года поэт возник в городе, как лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита. Это его слова, из его прозы. Возник в летнем пальто, с какими-то шелковыми отворотами, особенно жалкими на 15-градусном морозе, вспоминал Георгий Иванов. Без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий. Он приехал с юга, где был в белых и красных тюрьмах, где в Грузии его чуть не расстреляли даже. В Коктебеле влюбился в Майю Кудашеву, романтическую девушку, которая будет топиться и травиться из любви, увы, к Оренбургу, а потом станет женой Ромена Ролана. Мандельштам, который считал в душе, что всем девушкам надо вместо утюгов дать скрипки, страдивари, легкие, как скворечни, сначала бросал на Кудашеву страстные взоры, а потом просидел однажды в ее комнате 8 часов. Она решительно отвергла его домогательство. Он был смешон. Я сказала ему, что хочу спать. Тогда он заявил, вы меня скомпрометировали. Если я выйду, я рискну потерять свою мужскую репутацию. Что ж, оглядываясь назад, можно сказать сегодня, скомпрометирует-таки она его, ибо ныне утверждают, Кудашева всю жизнь сотрудничала с НКВД, даже когда десятки лет потом была женой французского классика. Кому пошел поэт, приехав в Петроград? К друзьям-поэтам, Георгию Иванову, Гумилеву. «Мы трое снова сидели вместе у огня и читали друг другу стихи», — вспоминал Георгий Иванов. Мандельштам, напуганный арестами и тюрьмами, волновался. Как ему достать советский паспорт, которым в те годы была, кстати, трудовая книжка? «Тебе надо представить в совдеп какое-нибудь удостоверение личности», — сказали друзья. «Есть ли оно у тебя?» «Есть, есть!» — радостно закивал Мандельштам и вытащил из кармана смятое и порванное свидетельство на право жительства в Севастополе, выданное каким-то градоначальником генерала Врангеля. «Нет, все-таки права Ахматова. Осип — это ящик с сюрпризами». то он крадет у Макса Волошина не только роскошного Данте, но и свой сборник стихов, который сам же и подарил, то не платит врачу за вставленный золотой зуб, из материала дантиста, кстати, и тот жалуется, допустимо ли, чтобы интеллигентный человек мог по окончанию работы просто заявить: «Я сейчас денег не имею». То его арестовывают в Киеве за спекуляцию яйцом. Захотел Гоголя-Моголя, купил яйцо. Но рядом продавали шоколад «Золотой ярлык», который стоил 40 карбованца. У поэта нашлось 32 карбованца, и он предложил вдобавок яйцо. А торговка рядом, услыхав это, заверещала: «Яйцо купил у нее за 7 карбованцев, а предлагает обменять за 8». В итоге ночь в участке, где спекулятивное яйцо это кто-то и раздавит. Такой вот Гоголь-Моголь. Наконец, здесь, уже в Питере, подрабатывая в издательстве «Всемирная литература», он опять-таки задолжал знаменитой Розе Васильевне, вахтерша и лавочница, торговавшей по мелочи сахаром, маслом, патокой и даже салом. Хитрую Розу, которая ежедневно общалась с писателями, кто-то надоумил завести альбом, куда она просила вписывать ей стишки. «Через 100 лет мой альбом будет стоить огромадные деньги», — хвасталась она, — «когда вы все, с позволения сказать, перемрете». Кстати, альбом этой Розы действительно хранится ныне в Пушкинском доме. Все писали ей стихи: Сологуб, Блок, Гумилев, Кузьмин. Подсунула она альбомы Мандельштаму. И что вы думаете? Наш герой, не моргнув глазом, вписал в него: «Если грустишь, что тебе задолжал я 11 000, помни, что 21 мог я тебе задолжать». Роза, вспоминает Адоевцева, с улыбкой начала читать, но, разобрав, задрожала, вырвала лист и бросила его в лицо автору: «Отдайте мне мои деньги, сейчас же, слышите?» Когда Адоевцева сказала ему, что можно ведь отдать и по частям, поэт удивился: «Чтобы я отдавал долги? Вы, значит, ничего, ровно ничего не понимаете».
«Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
Вообще, помимо Астории, он будет жить в Петрограде еще в двух местах. В Доме искусств, например, на Невском 15, в том легендарном здании, о котором часами можно рассказывать. Тут отвели Мандельштаму кособокую комнату о 7 углах, где он сейчас же вынул из своего клеенчатого сака рукопись «Тристи», тщательно обтер ее и положил в ящик комода, после чего запихал клеенчатый сак под кровать, вымыл руки и вытер их клетчатым шарфом. Был чистоплотен, а мытье рук, говорят, переходило у него даже в манию, и отправился за пайком. Когда же союз поэтов запросил у Горького штаны и свитер для Мандельштама, то свитер буревестник выдал, а штаны вычеркнул. Обойдется. «Гумилев отдал ему свои, запасные», — пишет жена поэта, — «и он клялся мне, что в брюках Гумилева чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным. Еще искал здесь блаженные слова. Зияние аонит, зияние аонит». «Надежда Александровна», цеплялся он на холодной лестнице к поэтессе Павлович, «а что такое аониды?» Удивительно, но про аониды пишет и Адоевцева. У столовой в темноте услышала вдруг жужжание. Пригляделась Мандельштам. Он тоже замечает ее, предлагает послушать стихи. «Я так боюсь рыдания аонид». И вдруг, не закончив строфы, резко обрывает: «А кто такие аониды?» «Не знаю», — отвечает она, — «никогда не слыхала. Вот Данаиды...» «К черту, Данаид! Помните у Пушкина рыдания безумных аонид? Мне аониды нужны! Мне нужно это торжественное, это трагическое рыдающее АО!» «Но кто они, эти проклятые аониды?» Здесь, в Доме искусств, он на 3 месяца окажется соперником Гумилева в любви к актрисе Александринке Ольге Арбениной. Та писала о Мандельштаме: «Наша дружба тянулась до января 21-го года. Я потом встречалась с Мандельштамом. Мы говорили не без смущения». А жена поэта скажет, что разрыв их отношений был таков, что Арбенина ночью ушла от него, несмотря на комендантский час. По другой, спокойной версии, Арбенина ушла не в ночь, а всего-навсего перешла от столика поэта к другому столику. Навсегда перешла. Это случилось на костюмированном вечере писателей, к которому Мандельштам вырядился испанским грандом, Жабо. И когда до начала вечера его станут искать, бывший лакей Дома искусств скажет: «Они жабу гладят». Наконец, здесь затеяна была как-то рискованная игра. Одна очаровательная женщина предложила поэтам подходить к ней и говорить ей на ухо о самом тайном желании, о том, что невозможно сказать громко. Поэты подходили по очереди, пишет Адоевцева, и каждый что-то шептал ей на ухо, а она то смеялась, то взвизгивала от притворного возмущения, то грозила пальчиком. Подошел Николай Оцуп, а она, выслушав его, весело и поощрительно крикнула: «Нахал!» За ним, смущаясь, Мандельштам. Наклонившись над ней, он помолчал с минуты, потом прошептал: «Милая!» Уже надвигался Нильдихин, но женщина вдруг вскочила вся красная. «Не хочу, довольно. Вы все мерзкие, грязные!» — крикнула она. «Он один хороший, чистый!» Она схватила Мандельштама под руку. «Уйдем от них, уйдем!» Но поэт, покраснев еще сильнее, вырвал руку и опрометью бросился бежать от нее. Дверь хлопнула. Ни на стук, ни на уговоры он больше не отвечал. И последний адрес поэта — дом ученых, что стоит и поныне на Дворцовой набережной 26. Здесь было общежитие на 20 человек. Библиотека, амбулатория, прачечная, баня, клуб. Поэта устроил сюда жить Горький. Ему дали здесь шикарную комнату. Коля Чуковский, молодой поэт, тогда писал: «Окно на Неву, мебель роскошная, с позолотой, круглые зеркала, потолок высочайший, в углу старинные часы величиной со шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц, и число месяца». Мандельштам лежал на кровати и курил, и в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос, ни одной личной вещи. Тогда я понял самую разительную его черту — безбытность. Кстати, тут, по словам Чуковского, поэт и написал: «Как будто в комнате тяжелая Нева. Нет, не соломинка, лигея, умиранье. Я научился вам, блаженные слова». Вот-вот, соломинка, любовь поэта, о которой я обещал рассказать. Да, Мандельштам был безнадежно, тайно и возвышенно влюблен в знаменитую петербургскую красавицу Соломею Андронникову, которой посвящал, как пишет Артур Лурье, свой вдохновенный бред. Ахматова потом скажет: «Соломею Осипа бессмертил» в книге «Тристия». «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...» Я помню, подтвердит Ахматова, эту великолепную спальню Соломеи на Васильевском острове. Увы, красавица Соломея голову кружила многим, а уехала из России вместе с младшим братом Якова Свердлова, Зиновием Пешковым. Прихватив лишь маленький чемоданчик, кинулась в неизвестность по первому его зову. Зиновий, когда-то артист МХАТа, музыкант, герой войны, ставший потом французским генералом, был падок на женщин. В любовницах его были итальянская королева, дочь миллионера Моргана, писательница Эдмонда Шарль Ру. Но женат был, кажется, раз на русской казачке Лидии Бурага. И, кстати, до встречи с нашей Соломинкой.
Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит, но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пенья аонит, и снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. Я опоздал, мне страшно, это сон.
Но вернемся к Астории, куда и он вернется. Здесь, при гостинице, будет работать кельнершей, юная аристократка, красавица Ольга Ваксель, самая трагичная любовь поэта. Поэт, кстати, увидел ее еще 13-летней девочкой в Коктебеле. Но я забегаю вперед. Рассказ об этой фантастической истории опять у нового дома поэта.
Петербурга посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
Смею утверждать, Мандельштама тянуло в наш город неудержимо. Пожив в Москве 3 года, уже тайно обвенчанный с Надей Хазиной, он в 24-м году не только привез ее в Ленинград, но даже перевез мебель. Палисандровую горку, туалет, секретарь красного дерева, что для безбытного, как помните, поэта уже было непредставимо.
Я скажу это начерно шепотом, потому что еще не пора. Достигается потом и опытом безотчетного неба игра, и под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище, раздвижной и прижизненный дом.
Поселились на Большой Морской, 49, в квартире 4, у Мародудиных. Хозяин квартиры был, представьте, ветеринаром, а вот жена его, Мария Семеновна, была человеком знаменитым. Когда-то актриса театра Комиссаржевской, она одно время читала с эстрады рассказы. Для нее специально писали и Аверченко, и Тэффи. А в 16-м году стала первой в России женщиной-конферансье. С ней даже однажды поспорил Куприн, какой камень вставлен в ее кольцо, желтый топаз, как считал Куприн, или сапфир, как думала она. И хотя спор она проиграла, думаю, знакомство со знаменитым писателем от своих нынешних квартиросъемщиков не скрыло. Мария Семеновна, говорят, и позже поддерживала отношения с Мандельштамами. До тех пор поддерживала, пока в 30-х годах не пошутила рискованно с эстрады. «Советов у нас много», — бросила в зал, — «а посоветоваться не с кем». Репризы такого рода в то время уже никому не прощались. «Две прелестных комнаты, нечто вроде гарсоньерки», — вспоминала про это жилье Надя Мандельштам. «Одна беда — не было двери. Может, стопили в голодные годы? Какой-то чудак соорудил нам нечто из некрашенных досок, что чрезмерное изящество жилья как-то смягчило. Двери, добавлю от себя, не было между передней и первой комнатой. Вот зачем потребовалось сооружать нечто вместо нее. Но через это нечто и вошла в кукольную, по словам Нади, гарсоньерку, любовь поэта. Вторая после Нади самая сильная страсть Мандельштама. Из-за Лютика, так звали ее близкие, из-за Ольги Ваксель, поэт именно здесь чуть не бросил жену, который еще недавно писал: «Дитя мое милое, я для тебя буду жить, потому что ты даешь мне жизнь, голубка моя». Из-за Ольги и Надя собрала уже свой чемодан и всерьез жалела, что отдала мужу пузырек с морфием, а то ушла бы и из жизни. Надя была с характером. «То, чего люди стыдятся, вовсе не стыдно», — любила повторять она. Если вдуматься, это многое объяснит в ее жизни. Она, например, еще в 7 лет прогнала со своего дня рождения детей. Когда взрослые спросили, почему ушли ее гости, она ответила: «Я им намекнула». «Как же ты намекнула?» «Я им сказала: пошли вон, вы мне надоели». Да и тут, в гарсоньерке, она успела нахамить по меньшей мере 2 великим поэтам – Ахматовой и Пастернаку. Анну Андреевну Надя в первый же визит сюда послала за папиросами. «Сбегайте, а я пока поставлю чай». Та и богемная, и знаменитая запомнит это и будет рассказывать, изумляясь на себя, что побежала как послушная тёлка. А Пастернака дерзко осадит, когда тот важно толковал Мандельштаму, что установившаяся власть в стране — это навсегда. Это власть народа, рабочих. «Да», — встряла Надя, — «мы единственная в мире страна, которая справилась с рабочим движением». Пастернак вздрогнул от отвращения, — пишет она, — и спросил Мандельштама, что она там говорит. Спросил в третьем лице, это Надя запомнила точно. Мандельштам усмехнулся, довольно добродушно, и сказал в шутку, конечно, что жена у него настоящая меньшевичка. Но Пастернак именно с тех пор настороженно и с некоторой неприязнью относился к ней. Что еще? Здесь, в этой квартире, Мандельштам с поэтом Бенедиктом Лившицем написал балладу о горлинках, занесенную потом в Чукоккалу. Горлинки отнюдь не птицы. Просто гонорары им выписывал в червонцах товарищ Горлин, сотрудник госиздата. Помните, чем кончается стих этот? «Нам гусь, тебе бульон и гренки, мы только горлинки берем». Жена Лившица, прелестная молодая женщина тогда, вспоминала: «Я помню, как писалась эта баллада. Мы с Надей валялись на супружеской кровати и болтали. Дверь была открыта, и нам было видно, как мужья сочиняли эту балладу, смеясь, перебивая друг друга, ища слова». Мандельштамы, кстати, тоже бывали у Лившицев на Маховой, 9, где поэты не раз и не два обсуждали возможность эмиграции. Эх, если бы они уехали тогда, то, возможно, не погибли бы от ГБ, как напишет Надя. Наконец, бывали они в тот год и в доме 40 на первой линии у поэтессы Анны Радловой, на сестре которой был женат брат Мандельштама. Здесь собравшиеся деятели культуры пытались, как пишет Надя, заманить Мандельштама в объединение или союз, на этот раз синтеза всех искусств – поэзии, театра, живописи. Но поэт сделал вид, что ничего не понял. Кстати, в тот вечер у Радловой Осип Эмильевич вновь столкнется с давней любовью своей, Олечкой Арбениной, из-за которой пытался соперничать когда-то с Николаем Гумилевым. Но к тому времени в его жизни, как я уже сказал, появится другая Ольга, роман с которой и начинался как раз на Большой Морской.
«Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
Ольга, Лютик, 22-летняя девочка, заблудившаяся в одичалом городе. Надя в своей книге назвала ее дочерью фрейлины, последней императрицы, но это не так. Мать Ольги была оперным концертмейстером, но предком Ольги действительно был знаменитый швед Свен Ваксель, мореход, сподвижник Витуса Беринга, а прадедом Алексей Львов, автор царского гимна, дедом же настоящий кавалергард. Ольга и сама играла на рояле и скрипке, писала стихи, занималась живописью, снималась в кино. До революции училась в институте. Потом, трудно поверить, но она, аристократка по крови, работала, говорят, табельщицей на стройке, корректором, кёльнершей в Астории. Мандельштам же, помнив ее по Коктебелю еще 13-летней, теперь, увидя ее, снова начал писать стихи тайно, потому что они, вспоминала Ольга, были посвящены мне. Помню, провожая меня, он просил зайти с ним в Асторию, где за столиком продиктовал мне их. Потом повел меня к жене. Она мне понравилась. Понравилась? Нет, все-таки интересно не просто читать, сопоставлять воспоминания. Жена поэта пишет иначе. Она, например, обмолвилась как-то, что любит деньги. Ольга возмутилась. Какая пошлость. Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки, и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюбленный Мандельштам засиял и понял разницу между ее благородством и моей, напишет Надя, пошлостью. Да, одна любила деньги, другая нет, но обе, увы, прозябали в унизительной бедности. Только Ольга, расхаживая в нелепой шубе, которую сама называла шинелью, цвела красотой. А Надя похвастаться этим не могла. А кроме того, именно ей, жене, беспечный Мандельштам не раз говорил, что он и не обещал ей счастливой жизни. Возможно, он обещал ее Ольге. Для того, чтобы видеться, вспоминала та, Осип снял комнату в Англитере, но он не часто меня видел. Чтобы выслушивать его стихи и признания, достаточно было и проводов на извозчике. Однажды он ждал меня в номере с горящим камином и накрытым ужином. Я спросила, к чему эта комедия? Сказала о своем намерении больше у них не бывать. Он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, в сотый раз уверял, что не может без меня. Я растерялась, пишет об этом времени и Надя. Жизнь повисла на волоске. Заправляла всем мать Ольги, концертмейстер. Она при мне настаивала, чтоб Мандельштам спас Ольгу и увез ее в Крым. Мандельштам клялся, что сделает все. Он к весне собирался отправить меня в Крым, поэтому я вмешалась в разговор и сказала, что еду весной в Ялту и предлагаю Ольге ехать со мной. Вот тут-то мать Ольги огрела меня по всем правилам. Искоса взглянув на меня, она заявила, что я для нее чужой человек, а она разговаривает о своих семейных делах со старым другом Мандельштамом. Это была, заканчивает Надя, холодная петербургская наглость, произнесенная сквозь зубы. Короче, Надя слегла. У нее поднялась температура, и она незаметно подкладывала градусник под нос Мандельштаму, чтобы он испугался за нее. Но он, увы, спокойно уходил с Ольгой. Зато приходил отец его, и, застав однажды Ольгу, вдруг сказал: «Вот хорошо, если Надя умрет, у Оси будет Лютик». «Я не обидела старика», — пишет Надя, «но вспомнила, что мать Мандельштама умерла, узнав, что ее муж завел себе любовницу». Мне стало страшно. Я вдруг почувствовала в сыне что-то отцовское. Надя таки собрала чемодан, написала записку, что уходит к другому. У нее назло поэту возник роман с Татлиным, знаменитым художником, и тот звал ее к себе. Но что-то забыв, вернулся Мандельштам, увидел чемодан, взбесился и стал звонить Ольге. Простился он с ней грубо и резко. «Я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда». И дикая фраза, врезавшаяся Наде в память: «Мне не нравится ваше отношение к людям». Потом расскажет, что бы он сделал, если бы она ушла. Он решил достать пистолет и стрельнуть в себя, но не всерьез, а оттянув кожу на боку. Рана бы выглядела страшно, опасности же никакой. «Я бы, конечно, пожалела его и вернулась. В этом он, пожалуй, ошибается», — пишет Надя. «Такого идиотизма даже я от него не ждала. Откуда берутся такие хитрецы?» Но пистолет еще выстрелит в этом любовном треугольнике.
Жизнь упала, как зорница, как в стакан воды ресница. И, залгавшись на корню, никого я не виню. Как дрожала губ малина, как поила чаем сына, говорила наугад, ни к чему и не в попад, как нечаянно запнулась и залгалась, улыбнулась, так что вспыхнули черты неуклюжей красоты.
Лютик съездит на юг, но с младшим братом поэта. А потом на Невском, столкнувшись с давней своей знакомой, скажет странную вещь. Так, глянув на платье, Ольги заметит, такие воротнички скоро выйдут из моды. А я, — ответит на это Ольга, — только до 30 лет доживу, больше не буду. И хотя вскоре в нее влюбится вице-консул Норвегии в Ленинграде Вистендаль, красавец, на взлете карьеры, хотя в 32-м году он увезет ее в Осло, счастье женщине, помните слова поэта, никто не может обещать. Лютик и ее муж погибнут. Но вот как умирают аристократы, я расскажу, пожалуй, у другого дома поэта, где он и поселится, когда это случится.
Посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошилин.
Есть люди, считанные единицы, задающие не просто тон, меру и высоту жизни. Так вот, оказаться рядом с Мандельштамом в 32-м году, когда он поселится на Васильевском острове на 8-й линии 31, было все равно, что сподобиться быть рядом с живым Вергилием или Пушкиным на худой конец. Это не мои слова. Так писал поэт Рудаков, погибший позже на фронте, который сблизится с Мандельштамом в ссылке в Воронеже. Писал не для публики, выдохнул это в письме к жене.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных.
Живой Вергилий, каково? Так вот, Вергилий, страдающий отдышкой и головокружением, поднимался по этой именно лестнице. Ему ударял в висок вырванный с мясом звонок. И он же, в этой квартире, написавший 2 года назад свой знаменитый стих, ждал здесь гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Цепочка, кстати, сохранилась на дверях черного хода. Но спросим себя о другом. Как вообще попали в стих кандалы? Из какого круга ада крик в нем? Я еще не хочу умирать. Ведь до ареста поэта было долгих 2 года. Угадывал, чуял свой грядущий тернистый путь. Вообще, наезжая в Ленинград, Мандельштам словно возвращался в детство. Гуляя по городу с Ахматовой, играл. Кто первый разглядит номер приближающегося трамвая? За ошибку полагался штраф, вспоминала Надежда Мандельштам. Вспыхивали ссоры, каждый пытался жулить. Усаживался на кровать по-турецки, иногда, извините, в башмаках, и слушал, сияя, симфонии. Когда в каком-то санатории увидел, что некто и слушает радио в наушниках, и одновременно читает, то сначала сдерживался, а потом выскочил из комнаты, громко возмущаясь, или читать, или слушать музыку. Но чаще смеялся. Смеялся не как ребенок, а как младенец, пишет Эмма Генштейн. Раскрывал и закрывал свой беззубый рот, его прекрасные загнутые ресницы смежались, и из-под них ручьем текли слезы. И остроумно шутил. Когда к возвращению Горького на родину ленинградские писатели решили в его честь разыграть пьесу «На дне», и Федин предложил Мандельштаму принять участие в почетной затее, поэт, округлив глаза, спросил, «Разве там есть роль 40-летнего еврея?» «Нет-нет, наш Вергилий не был идеалом. Когда его как-то в толпе в вестибюле окружили и попросили прочесть стихи, Мандельштам тут же ядовито обратился к человеку в форме летчика. «А если я попрошу вас сейчас полетать, как вы к этому отнесетесь?» И зло объяснил любопытствующим, что стихи для него такая же работа, как управлять аэропланом. В другой раз в детском селе позвал вместе с Надей двух приличных, из хорошей семьи девиц, боготворивших его, кстати, кататься на лодке. А когда гребец, наконец, причалил к берегу, поэт спорхнул, как птица, выскочил на берег, подал руку жене и, с грацией маркиза, играя мягкой шляпой, раскланялся с девицами, оставив расплачиваться с гребцом именно их. Какой уж тут идеал! Мандельштам, мраморная муха, как называл его поэт Хлебников, не отдавал долги, даже смеялся над этим обычаем. Нечто жуликоватое находил в нем Андрей Белый. А и в самом деле, как относиться к нему, если он, говорят, однажды принес в Литфонд заявление с отказом от пособия, которое будет причитаться на его будущие похороны, и с просьбой выдать эти деньги прямо сейчас? Но резче всех высказался о нем Корней Чуковский. Я даже не рискну повторить его слова, тем более, что он же признался, что Мандельштам, тем не менее, всю жизнь был безукоризненно чист в литературном деле. Вот это и запомним. Безукоризненно чист. В 20-м году Мандельштам скажет Каверину, который считал себя поэтом, «От таких, как вы, надо защищать русскую поэзию». А послушав верши Бруни, просто взорвется. Бывают стихи, которые воспринимаешь как личное оскорбление. И каково ему, влача нищенское существование, бездомному, было узнать, что даже жене его одно время нравилась пущенная фразочка писателя-стукача Льва Никулина: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги». Эту фразу повторяла его Надя, жизнь с которой начиналась когда-то с двух синих колечек за 2 гроша, купленных на толкучке вместо колец обручальных, и с круглой, безобразной, но безумно нравящейся ей гребенки с надписью «Спаси тебя Бог», заменившей ей свадебный подарок поэта. Мандельштам был и останется уже и мерой, и высотой. Вот здесь, в зале Дома печати на Фонтанке 7, в 1933 году состоялся его вечер. Кажется, последний вечер в Ленинграде. Афиш не было, но зал с лепной позолотой, сохранившийся до нынешних дней, оказался набитым до отказа. Он постарел, разглядывали его в упор на эстраде, облезлый какой-то стал. А ведь должен быть еще молод. Поэт читал стихи об Армении, о своей юности. «Но по залу шныряли какие-то недовольные люди», — пишет Елена Тагер. «Они иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Осипу Емельевичу предлагалось высказаться о советской поэзии. Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел. Поэт шагнул на край эстрады. Глаза его засверкали. «Что вы ждете? Какого ответа? Я друг моих друзей. Я современник Ахматовой». В ответ гром, шквал, буря рукоплесканий.
Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошивин.
Друзей любил, врагов ненавидел, куда как просто. Подумайте только, тщедушный Мандельштам в гостином дворе, где располагалось тогда издательство писателей, влепил публичную пощечину не просто известному литератору, генералу от литературы Алексею Толстому. О, эта история знаменитая. Многие считали потом, что именно из-за нее Мандельштама и арестовали. Началось все еще в Москве, из-за конфликта с писателем Саргиджаном, который был соседом поэта. Саргиджан занял у Мандельштама 75 рублей и не отдавал. Надо ли говорить, что для безденежного поэта это была сумма? И вдруг однажды он, стоя у окна, увидел, что жена Саргиджана несет домой провизию и 2 бутылки вина. «Вот молодой поэт!» — крикнул на весь двор Мандельштам. «Не отдает долг, а сам приглашает гостей и распивает с ними вино». Поднялся шум, возникла ссора, и Саргиджан ударил Мандельштама. Но самое ужасное — ударил и Надю. Мандельштам потребовал товарищеского суда. 13 сентября 1932 года суд под председательством Толстого состоялся, но вынес какое-то двусмысленное решение, и тот виноват, и этот. Вот тогда ненависть Мандельштама и сосредоточилась на Толстом. Он даже караулил классика из окна какой-то забегаловки еще в Москве, у дома его на улице, который скоро получит имя Алексея Толстого. но столкнулся впервые с советским графом именно здесь, в гостиной. Внезапно дверь издательства распахнулась, и, чуть не сбив меня с ног, выбежал Мандельштам, вспоминала свидетельница событий. За ним Надежда Яковлевна. Я вошла в издательство и оторопела, увидела последнюю сцену ревизора. Среди комнаты высилась мощная фигура Толстого. Он стоял, расставив руки и слегка приоткрыв рот. «Что случилось?» — ответила Никитина, которая раньше всех вышла из оцепенения. Мандельштам ударил Алексея Николаевича. Окружающие дописали картину. Оказывается, Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой. Намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Но, подойдя вплотную, Мандельштам дотянулся до лица классика, шлепнул по нему слегка, будто потрепал по щеке, и выкрикнул, произнес в своей патетической манере: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены». Нет, не за пощечину арестуют Мандельштама, за еще более сумасшедший поступок, за оглушительные стихи против Сталина. Рано утром к Эмме Гернштейн прибежала Надя. Оси сочинил очень резкое стихотворение. Его нельзя записать. Нужно, чтобы кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его людям. До людей этот стих дойдет только через 60 лет. Поэт знал, что написал и что за это полагается. Зато теперь, как бы долго не помнили Сталина, всегда будут помнить и стих про пальцы, как черви, про то, что любая казнь у вождя — малина. Его и убьют фактически за эти строки. И сбудутся его слова, сказанные когда-то жене: «Поэзию уважают только у нас, за нее убивают».
Ночь на дворе, барская лжа, после меня хоть потоп. Что же потом? Хрип горожан и толкотня в гардероб, бал-маскарад, век волкодав. Так затвердишь на зубок, шапку в рукав, шапкой в рукав, и да хранит тебя Бог.
Я обещал рассказать еще, как умерла Ольга Ваксель, которую поэт, по словам Нади, помнил всегда. Так вот, Ольга, Лютик, с неколебимым мужеством выбрав себе один из двух крематориев Осло, он ей понравился романтической окраской своей, ровно в полдень выстрелила себе в рот. Выстрел был так рассчитан, что разнесло только шею с правой стороны. Лицо же сохранило красоту, а на губах, о которых слагал стихи поэт, застыла полуулыбка. Ее муж написал матери Ольге странную фразу, что скоро последует за ней. И действительно, через короткое время он в одночасье умер от разрыва, представьте, сердца. Так уходили из жизни, так умирали аристократы крови. Аристократ духа Мандельштам тоже, по сути, убьет себя. Зная, что за честные стихи полагается смерть, он все-таки писал их. На московском вокзале провожали его друзья в последний раз. Это было осенью 37-го года, будет вспоминать потом Ахматова. Он и Надя приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Друзья, перезваниваясь, собрали Мандельштаму денег, немного одежды, белья. На вокзале поэт и был уже в темно-сером, явно великоватом пиджаке, который подарил ему, например, Юрий Герман. В этом пиджаке Мандельштам всю угрюмую ночь перед отъездом читал в квартире Валентина Стенича стихи, и длинные рукава пиджака плыли в воздухе, вспоминал Николай Чуковский, как мягкие ласты. А здесь, в зале ожидания, за полчаса до отправления поезда неожиданно расшалился и, поднимая дух провожающих, шутя, повесил свой узелок на искусственную пальму и, тыкая себя в грудь, повторял: «Странник в пустыне». Друзья смеялись, конечно, но и плакали. Знаете, с чем пожалует наш Вергилий в тюремный ад? При аресте от него будет принято 8 штук воротничков, галстук, 3 запонки, мыльница, щеточка, 7 штук разных книг. Говорят, среди этих книг был и Данте.